Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона, а также у микрофона мой коллега Андрей Гивко. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, я напомню, что ваше утро будет добрым, если вы его встречаете на правильной волне. Это средние волны 648 АМ. На этой частоте нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами. На отметке 105,9 FM вы можете отыскать наш сигнал на северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара наш сигнал доступен на сайте «Крым Реалии». Заходите, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, мы ведем видеотрансляцию на нашем канале в YouTube. Заходите, подписывайтесь, если вы до сих пор этого не сделали. Там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Ну и, конечно, дозвониться к нам вы тоже можете. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму. Те, кто слышит нас на материковой части Украины, могут дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. Итак, о чем поговорим сегодня?
Поговорим мы сегодня о таком. Президент Украины поздравил моряков и вспомнил о Крыме. Поговорим о том, как социальные сети помогли России оккупировать Крым. И поговорим о том в третьей части, что не так в назначениях в Высшем Совете Правосудия Украины. Оставайтесь с нами. Самое интересное уже через несколько секунд.
Новости.
В представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Крыму поздравили военных моряков с их профессиональным праздником и напомнили, как тральщик Черкассы и военный корабль Константин Ольшанский защищались во время аннексии Крыма Россией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.
Далее цитата главы представительства Антона Кореневича. «Мы помним устойчивость военных кораблей во время начала оккупации Крыма в марте 2014 года. Украинцы никогда не забудут действия экипажа тральщика «Черкассы», который до последнего маневрировал и защищал свой корабль в бухте Данузлав. Примером патриотизма и стойкости является круговая оборона корабля «Константин Ольшанский» рядом с «Черкассами». Мы благодарны каждому из военных, которые не предали присягу и продолжили службу в защиту территориальной целостности Украины и сегодня охраняют государственные границы на воде. Совместно с дипломатами и военными мы работаем для полноценного возвращения военно-морских сил Украины в Крым». Конец цитаты.
В Одессе во время празднования президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к солдатам и офицерам военно-морских сил, напомнил о Крыме.
«Я счастливый быть у прекрасной та сонячной Одессе завжди, а особливо у цей святковий для українського військового флоту день. Сьогодні вся країна вітає з професійним святом вартових морських рубежів нашої батьківщини, сміливих та незламних людей, які і вдень, і вночі стоять на захисті півдня нашої країни. Тих, хто, цитуючи марш ВМС, стане грудьми за Чорне море, за наш чудовий і чарівний Крим. Це наші українські військові моряки. Ми пишаємось вами. Ми дякуємо вам».
Напомним, в феврале 2020 года журналисты «Крым Реалии» обнаружили военный корабль «Черкассы» в Севастополе. Напомним, что сам фильм «Черкассы» о сопротивлении украинского тральщика в Крыму повторно выходит в прокат.
В течение трех недель в марте 2014 года 48 моряков «Черкасс» из экипажа общей численностью 65 человек держали оборону на озере Данузлав. Даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали российские военные уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк. Корабль противоминной обороны «Черкассы» Россия Украине не вернула.
Важные события.
Власти города Баян-Нур в китайском районе Внутренняя Монголия в воскресенье выпустили предупреждение после того, как накануне одна из больниц сообщила о выявлении пациента с подозрением на бубонную чуму. Об этом сообщает «Голос Америки».
Комитет по здравоохранению Баян-Нура объявил третий уровень угрозы. Всего этих уровней 4. Предупреждение означает запрет на охоту и употребление в пищу животных, способных переносить чуму. Власти просят местных жителей сообщать о подозрениях на чуму или лихорадку без ясных причин, а также сообщать о больных или мертвых сурках.
В ноябре прошлого года сообщалось о 4 случаях чумы у жителей внутренней Монголии. В 2 случаях речь шла о легочной чуме, самом опасном варианте этой болезни.
Новости.
С начала года в аннексированном Крыму увеличилось число заразившихся болезнью Лайма из-за укуса клещей. Так, по состоянию на июль зарегистрировано уже 14 случаев. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Далее цитата. По состоянию на 1.07.2020 года результаты исследования клещей на вирусоформность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза. Это болезнь Лайма в почти 12% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом 1.5%, моноцитарным эрлихиозом чуть более 0.5%. Конец цитаты.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в Крыму продолжается пик активности клещей. Крымчан и гостей полуострова призвали не забывать использовать средства индивидуальной защиты во время прогулок в лесах и парках.
Напомним, в управлении Роспотребнадзора по аннексированным Крыму и Севастополю утверждали, что в начале 2020 года на полуострове фиксировали в 2 раза больше укусов клещей, чем за аналогичный период прошлого года.
Новость.
Несколько стран Европы вводят карантин, чтобы сдержать новые вспышки коронавирусной болезни COVID-19. В частности, власти Греции 5 июля сообщили, что закрывают границы для всех граждан Сербии до 15 июля. Об этом сообщила Радио Свобода.
Это решение финны приняли через 2 дня после того, как Сербия ввела в своей столице чрезвычайное положение из-за высокого уровня заболеваемости.
В Греции от коронавирусной болезни умерло чуть менее 200 человек. Страна надеется восстановить туризм, но путешественники, прибывающие в нее, должны сообщать о государстве происхождения и о том, где они бывали в течение последних 15 дней.
В Косово несколько городов Приштина, Ферезай, Вучитрн 5 июля ввели карантин, который будет действовать с 9 вечера как минимум до 5 утра. Об этом премьер-министр страны Абдулла Хати сообщил на пресс-конференции, объяснив это решение увеличением количества больных, умерших от COVID-19, зафиксированных накануне.
В Испании новые ограничения касаются не менее 70 тысяч человек в провинции Луго. Ранее местный карантин уже ввела Каталония. 5 июля премьер-министр страны Педро Санчес, выступая на политическом митинге в Бильбао, призвал людей не терять бдительности, но при этом посоветовал не паниковать.
Между тем, Ирландия откладывает ослабление карантина для приезжих. В воскресенье министр транспорта страны Эамон Райан призвал в интервью местному радио Ньюсток, что ослабление карантина пока отложили до 20 июля на 2 недели на предварительно запланированную дату. С этого дня в стране начнут без обязательной 2-недельной самоизоляции пускать граждан из стран так называемого «зеленого списка» с низким уровнем заболеваемости COVID-19.
Крымчане имеют право знать.
Диссидент и проукраинский активист, пловец-марафонец Олег Софяник, который недавно покинул Крым и поселился на Днепропетровщине, сообщил, что 5 июля его жену Анжелику Софяник в очередной раз не выпустили с территории аннексированного Крымского полуострова. Об этом он рассказал корреспонденту «Крым Реалии».
Супруга попыталась в очередной раз выехать, потому что уже надо было как бы спешить, потому что вот это дело ложное, сфальсифицированное, там раскручивается против нее, и буквально в четверг был полиграф. Она по глупости согласилась на полиграф, на него нельзя было соглашаться, потому что если полиграфист, который детектор лжи проводит по российским законам в отношении подозреваемого, так сказать, то он является свидетелем, и они могут подтасовать. Очень много людей село в России просто из-за того, что вот полиграфист давал вот такие сведения, что он считал, что человек там причастен к этому преступлению. Ее на следующей неделе буквально должны арестовать. И она вот в воскресенье попыталась опять выехать.
Жена Софяника пыталась выехать через КПВВ Чангар, однако ее не пропустили российские пограничники со стороны аннексированного Крыма.
На КПП Чангар с двумя детьми. Вот моим одному году ребенку Иосиф, год и 4 месяца и 12-летний сын, его усыновил Орест. Вот, они попытались выехать чемоданами. А вот ее опять отвели там в комнату, стали допрашивать, почему вы выезжаете, где ваш супруг, участвовали ли в референдуме. Ну, в общем, опять-таки вот эти вопросы их не там политические. И потом в итоге ей отказывают в выезде из-за отсутствия у них ксерокопии. У нее был потерян украинский паспорт там в 2014 году, еще в 2015. А вот из-за отсутствия украинских документов, хотя буквально два дня назад не выезд только по российским документам, и въезд только по российским документам, а наличие украинского паспорта будет даже штрафоваться от 2 до 5 тысяч рублей.
Российские силовики пока никак не прокомментировали заявление Софяника. Ранее Олег Софяник заявил о фабрикации дела подконтрольными России властями аннексированного Крымского полуострова против его жены.
Новости. Подконтрольный России министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил, что только за последнюю неделю в аннексированном Крыму провели почти 300 ярмарок. Об этом пишет пресс-служба российского правительства Крыма.
Я процитирую сообщение. На сегодня объем, реализованный в 2020 году, сельхозпродукции превысил 10 тысяч тонн. Отмечу, что за последнюю неделю организовано и проведено почти 300 ярмарок. С начала недели было задействовано 2774 ярмарочных мест. Жители и гости республики купили 450 тонн свежей качественной сельхозпродукции и продуктов ее переработки по ценам ниже рыночных. Конец цитаты.
В Крыму за субботу выявили 38 человек, которые заболели коронавирусом. По официальным данным российских властей Крыма, всего зарегистрирован 761 случай новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровели 568 человек.
Статистика подконтрольных России властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждена международными организациями и другими независимыми источниками. Украинские правозащитники неоднократно заявляли, что российские власти Крыма занижают данные о заболеваемости.
Новости. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что группа из 239 ученых из 32 стран намерена в ближайшие дни опубликовать в научном журнале открытое письмо, адресованное Всемирной организации охраны здоровья с призывом пересмотреть рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Голос Америки».
Ученые указывают, что вирус передается воздушно-капельным путем, что означает, что вирусные частицы могут витать в воздухе в закрытых помещениях и заражать людей при дыхании.
Всемирная организация охраны здоровья утверждает, что вирус распространяется через респираторные капли при кашле и чихании инфицированного, но они быстро оседают из-за своего размера.
Если вирус распространяется воздушно-капельным путем, то, цитирую, последствия в плане сдерживания инфекции будут значительными, пишет Нью-Йорк Таймс. Новые профилактические меры будут включать ношение масок в помещении, далее цитата, даже при условии соблюдения социального дистанцирования. А медицинский персонал должен носить маски типа N95. Далее прямая речь. Для фильтрации даже мельчайших респираторных капель при работе с коронавирусными пациентами. Кроме того, необходимо пересмотреть конструкцию вентиляционных систем, чтобы минимизировать рециркуляцию воздуха.
В газетной статье говорится, что после изучения внутренней переписки ВОЗ и интервью с 20 учеными, включая консультантов ВОЗ, вырисовывается картина, что, цитирую, «несмотря на добрые намерения, организация не идет в ногу с наукой». Конец цитаты.
Нью-Йорк Таймс пишет, что недавний всплеск числа жертв после возобновления работы компании и офисной деятельности подтверждает то, о чем многие ученые говорят уже несколько месяцев, а именно, что вирус застаивается в воздухе помещений, заражая тех, кто находится рядом. Это была цитата.
Крымчане имеют право знать.
Перевозки на пассажирском судне на подводных крыльях «Комета» между Ялтой и Севастополем отменили по так называемым техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба морских скоростных пассажирских перевозок на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Далее цитата из сообщения. Уважаемые пассажиры, рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам. Возврат денежных средств за билеты производится в местах их приобретения. Информацию о возобновлении перевозок вы сможете получить на официальном сайте перевозчика. Конец цитаты.
Как уточнил корреспондент «Крымреалии», причина отмены рейсов – отказ кондиционеров в салоне. Ранее перевозки на «Комете» между Ялтой и Севастополем обещали возобновить с 1 июля.
Новости.
В
Хорватии на фоне пандемии коронавируса 5 июля проходят досрочные парламентские выборы. Правоцентристский Хорватский демократический союз премьер-министра Андрея Пленковича и Альянс «Перезагрузка», возглавляемый левоцентристской социал-демократической партией Давора Бернардича, ведут основную борьбу за кресло в 151-местном законодательном органе, сообщает Радио Свобода.
Пленкович и Бернардич ранее исключили создание широкой коалиции, но некоторые аналитики говорят, что это может быть лучшим вариантом для обеспечения стабильности в трудное для страны время. Обе партии также отказались от союза с новой правой популистской партией во главе с певцом Мирославом Шкаро.
На результаты голосования может повлиять, как прогнозируют аналитики, низкая явка избирателей среди 3,8 миллиона граждан с правом голоса из-за опасений заразиться коронавирусной инфекцией. Избирательная комиссия Хорватии призвала избирателей идти на голосование в масках и перчатках.
20 мая президент Хорватии Зоран Миланович объявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся 5 июля. Заявление было сделано через два дня после того, как парламент страны члена Евросоюза был распущен.
Выборы проходят на фоне неутешительных прогнозов о том, что экономика Хорватии может сократиться на 9,4% в этом году из-за пандемии коронавируса. Эпидемия нанесет удар и по туризму, который составляет почти 20% ВВП Хорватии.
Крымчане имеют право знать.
Рэпер Канье Уэст написал в Твиттере, что будет баллотироваться в президенты США. Об этом сообщает Радио Свобода.
Далее цитата. «Мы должны воплотить обещания Америки, веря в Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов». Конец цитаты.
Твит с объявлением о намерении баллотироваться опубликован 4 июля в День независимости США. За несколько часов он получил несколько сот тысяч ретвитов и лайков. Среди комментариев в поддержку кандидатуры рэпера и комментарий бизнесмена Илона Маска. Супруга Уэста Ким Кардашьян ответила твитом с изображением американского флага.
При этом Уэст не написал, когда именно он будет баллотироваться. Его запись снабжена хэштегом 2020 Vision, из которого можно сделать вывод, что речь идет о нынешнем годе.
Канье Уэст – один из наиболее известных артистов в своем жанре и частый персонаж светской хроники, известный эксцентричным поведением и взглядами. Ранее рэпер неоднократно встречался с президентом США Дональдом Трампом и выражал ему поддержку. В частности, позировал в красной бейсболке с надписью «Сделаем Америку великой снова». В 2018 году рэпер встречался с Трампом в Белом доме. Сам Трамп не исключал, что Уэст в будущем будет баллотироваться в президенты, но предполагал, что это будет не ранее 2024 года.
Никаких официальных комментариев Уэста и его представителей пока не было. Неясно, от какой партии он намерен баллотироваться. В большинстве штатов сроки подачи документов для включения в бюллетени на выборах еще не прошли.
Новости.
Ну и о футболе. В воскресенье 5 июля закончился ничьей матч 18-го тура премьер-лиги Крымского футбольного союза на поле спорткомплекса «Скиф». Бахчисарайский «Кызылташ» сыграл в ничью с Симферопольской «Таврией» со счетом 1-1.
Напомним, в субботу, 4 июля, Севастополь проиграл Евпатории со счетом 1-2. «Океан» из Керчи победил в матче с ПФК «Инкомспорт» из Ялты со счетом 2-1.
Феодосийский фаворит ВДК уступил Крым «Теплице» из «Молодежного» со счетом 1-2. Если вы следите за новостями футбола, пишите нам в комментариях, мы будем и дальше вам рассказывать, с каким счетом закончились крымские футбольные матчи.
Новости.
Тут хотелось бы добавить, что те, кто следит за новостями футбола крымского, должны знать о новости, что разрешено посещение спортивных мероприятий в Крыму, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. К новостям погоды переходим. В Крыму в понедельник 6 июля ожидается жаркая погода и сильный ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение и напомнили о высокой пожарной опасности на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Крымского гидрометцентра.
Так, в Симферополе прогнозируют переменную облачность без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью 22-24 градуса, днем до плюс 36.
В Севастополе малооблачно, ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 22 до 24 градусов тепла, днем до плюс 32.
На южном берегу Крыма ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью опустится до 23, а днем поднимется до 36.
В Керчи тем временем малооблачно, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, опять же 2-5 метров в секунду. Днем ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 21 до 23 градусов, днем до плюс 36. Это все новости на данную минуту. 8.19 в Симферополе и в Киеве. Мы переходим к центральной части нашей программы. Поговорим о том, как были использованы социальные сети в период оккупации, да, и попытки аннексии Крымского полуострова весной 2014 года. Поговорим об этом. Вы можете присоединиться к нашему эфиру. Я напомню, что дозвониться к нам можно довольно-таки просто. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте номер 8 800 1006 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на нашем канале в YouTube. Если вы до сих пор не подписались, обязательно зайдите, подпишитесь, чтобы не пропустить наши следующие эфиры. Ну и, конечно же, вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. В комментариях мы стараемся зачитывать наиболее интересные и актуальные комментарии и вопросы, адресуем их нашему собеседнику. Но я напомню, что на все может не хватить времени и внимания, поэтому вы можете взять, собственно, свою судьбу в свои руки и дозвониться к нам самостоятельно. 8 800 10 06 926. Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете не только комментировать нашу трансляцию в YouTube, вы можете также дозвониться к нам в эфир. Сделать это очень просто. 8 800 10 06 926. О чем будем говорить в ближайшее время? В ближайшее время мы будем говорить с автором исследования об использовании соцсетей в операции по захвату Крыма. С нами на связи Андрей Демартино, политтехнолог, специалист по пиар. До российской аннексии Крыма он работал советником премьер-министра Автономной Республики Крым, начальником Главного управления информационной политики Совета министров Крыма. И вот результаты исследования, проведенные Андреем Демартино, вы можете самостоятельно тоже прочитать в книге, которая была выпущена. Называется она «Кривое зеркало. Роль социальных сетей в операции Российской Федерации по аннексии Крыма». Подробно мы поговорим о том, что какие настроения были в крымском обществе в 2013 и начале 2014 года, как сопровождалась операция по захвату Крымского полуострова, в том числе в социальных сетях, были ли социальные сети главным каналом употребления информации, вообще, да, насколько важным каналом был для крымчан интернет до российской аннексии Крыма. Мы поговорим с Андреем Демартино, он с нами на видеосвязи. Андрей, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всех, кто нас слушает.
Итак, давайте начнем, как говорится, сначала. Почему вы решили исследовать вот этот аспект истории захвата Крымского полуострова?
Ну, с момента начала российской операции по аннексии Крыма это событие стало центральным хитовым для всех исследователей. Исследователей украинских, для исследователей европейских, американских. Этому уделялось, ну, крайне большое внимание. Я очень, поскольку был погружен в крымскую тематику, и информационную в том числе, да, поскольку, как вы сказали, с 10 по 14 года там, с небольшими перерывами я, ну, плотно занимался вопросом информационного сопровождения деятельности в Крыму органов власти. И вообще мне казалось, что я хорошо знаю ситуацию. Поэтому я очень-очень внимательно изучал те исследования, которые были посвящены теме аннексии Крыма. И в каждом из исследований с красной нитью проходила мысль о том, что Российской Федерации была эффективно реализована специальная информационная операция с использованием социальных сетей. Да, но, к сожалению, фактажа, который бы подтверждал данное утверждение, не было. Да, поскольку я не только занимаюсь политконсультированием, я еще кандидат наук, докторант Института государства и права имени Корецкого. Да, меня это заинтересовало с фактологической научной точки зрения. Собственно говоря, что произошло? Потому что работа историка и работа следователя, они очень похожи. Задачи одни и те же. То есть и историк, и следователь, они должны восстановить картину преступления или картину событий, если переходить на язык профессиональных историков. Да, поэтому главная задача для меня, как для историка, как для исследователя, стояла максимально наполнить утверждение, абсолютно, как мне казалось, как рабочая теория, рабочая гипотеза о том, что эффективно использовались информационные технологии, в особенности социальные сети. Для меня стоял вопрос о том, наполнить эти события людьми, фактами, местами, датами, для того, чтобы это все обросло плотью и кровью. Да, еще есть небольшая ремарка, потому что для меня все, что происходило в Крыму с февраля, с 27 февраля 2014 года, когда непознанные военные в камуфляже заняли Совет министров Крыма и Верховный Совет Крыма, да, и стало абсолютно неожиданностью, как и для всех, в исследованиях наших коллег, и украинских, и западных, утверждалось о том, что эта операция была заранее спланирована и очень хорошо подготовлена. Поэтому у меня тоже был научный вызов в том плане доказать обратное или подтвердить высказанные предположения. По крайней мере, я взял на себя сегмент. Это касается, я не говорю сейчас, не разбираю всю информационную составляющую, я не беру на политическую составляющую, я не говорю сейчас о военной составляющей, я говорю только о составляющей, то, что касается непосредственно социальных сетей. Да, и потому что до 2014 года какой-то активной подготовки, о чем говорят наши там западные коллеги, о чем говорят украинские коллеги, по подготовке некого информационных инструментов, информационных площадок для реализации операции влияния, я не наблюдал. Я думал, возможно, это мое там ошибочное мнение, субъективное. Да, но предварительно я переговорил со своими коллегами, которые мы сотрудничали в Крыму, но они тоже сказали, что они, собственно говоря, ничего, что либо такого сверхъестественного, которое подтвердило предположение о том, что и шла тщательная подготовка информационной составляющей по Крыму, собственно говоря, это не наблюдалось. Да, поэтому я понял, что копать надо глубже, потому что все, что произошло, оно так или иначе было связано с применением информационных технологий. Еще некие сомнения, я это говорил во время презентации книги, что вызывало у меня определенные опасения по поводу того, что была хорошо взрыхленное заранее информационное поле. Да, оно связано с тем, что, собственно говоря, отношение крымчан менялось постепенно даже по самым ключевым вопросам.
Извините, что я перебью, мы об этом поговорим далее. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире. Скажите, откуда вы нам звоните, и задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Сергей Макрюсин и все, кто слушает радио «Кремлянин» на 648 кГц. Это Александр из соседней России. У меня, во-первых, маленькая реплика. Я бы хотел, чтобы кто-то обратил, что сейчас происходит у вас в Мелитополе, в Украине. Там какие-то казаки появились и так далее. Вот меня это как человек, который сочувствует Украине по тем событиям, которые творит мое государство. Меня это действительно очень и очень заботит. А теперь вопрос по теме. Вот скажите, уважаемый гость, как сегодня наши негодяи используют во все соцсети по поводу юга и востока Украины? Вот что они делают? Как они влияют на молодежь? Как они еще что делают? И как сегодня в Крыму работают соцсети? Общались ли вы с кем-то там? И как вот эти действия идут? И в самом Крыму сегодняшнем, и в восточных частях, и южных частях Украины. Потому что, повторюсь, я внимательно слежу за всем, что происходит на вас.
Благодарю вас, Александр. Благодарю. Ваш вопрос понятен, да, как сегодня используется используются социальные сети в агрессии против Украины. Я напомню, что беседуем мы с Андреем Демартино. Андрей, по вашему желанию, да, мы можем сейчас ответить на этот вопрос, либо далее в ходе нашего интервью, чтобы не нарушать структуру разговора. Как вы сейчас ответите?
Я думаю, что давайте мы сразу ответим на вопрос, давайте, Александра, если вы не против. Во-первых, да. Александр, доброе утро, и спасибо вам за неравнодушное отношение к Украине. Да, для нас, для украинцев, это важно, потому что для вас такая поддержка, которая свидетельствует о том, что в Украине есть друзья в России. Поэтому вам спасибо. По поводу двух частей вашего вопроса, как используется сейчас на юге и на юго-востоке Украины. Небольшая ремарка. Да, кроме того, что я там историк-исследователь, я еще руковожу службой стратегического планирования и анализа аппарата Совета национальной безопасности Украины. И мы очень тщательно отслеживаем ситуацию, которую мы и наши коллеги с силовых структур очень тщательно отследуем ситуацию, которая связана с попытками активизации и использования в социальных сетях. Но мы должны сразу сказать о том, что спецслужбы Украины образца 2014 года, образца 2020 года, это находится на две большие разницы по поводу профессионализма, по поводу тех технологий мониторинговых систем, которые сейчас используются. И мы сейчас в состоянии производить глубинный мониторинг, да, определять те дискуссии, которые несут непосредственную угрозу информационной безопасности страны. Есть, безусловно, со стороны россиян происходит, российского руководства происходит постоянные инвективы, постоянные попытки организации и влияния через социальные сети в интернет. Наши коллеги из СБУ, они постоянно блокируют создающиеся аккаунты, попытки раскрутить какие-то сепаратистские группы. То есть эта попытка, это как, знаете, это как прополка бурьяна. Это постоянный засев, и с ним надо постоянно бороться. Но особенно, конечно, плотно этим вопросом занимается на оккупированных территориях, в том числе Крыму, для поддержки градуса необходимые российской власти. Все эти инструменты очень хорошо использованы были. И Сергей, сейчас мы немножко возвращаемся из этого вопроса к нашей непосредственной беседе. Да, то есть все эти технологии очень хорошо использованы и обкатаны в России в состоянии на 2011 год, когда под руководством заместителя администрации президента Российской Федерации Володина тогда впервые обратили серьезное внимание на социальные сети, и тогда началась обработка технологий влияния на состояние общественного мнения в России. И судя по спаду высокой активности протестного движения, которые были в России, которые мы сейчас, в принципе, ну, по большому счету, не наблюдаем, интернет перестал быть в России инструментом и местом доминирования оппозиции. Сейчас абсолютно там равноправная ситуация, потому что у оппозиции нет какого-то эксклюзивного права или эксклюзивных возможностей работать в социальных сетях. Сейчас российская власть очень хорошо с этим работает. И эти технологии, которые были откатаны в 2011 году, посредством привлечения гражданских подрядчиков, они были попытка разворачивания на территории Украины. И начиная с осени 2013 года, есть такой термин делегирование военных полномочий гражданскому подрядчику. Такие, по всей видимости, было принято решение о том, что российской власти необходимо реагировать на ситуации на Евромайдане в Киеве. И началось попытка создания структур влияния на социальные сети и сеть интернет зоны ИВЕЙ по тем лекалам, по тем технологиям, которые были отработаны непосредственно Российской Федерации. Насколько успешно, это можем поговорить позже, если есть вопросы еще.
Да, давайте сейчас поговорим о том, какими были общественные настроения в Крыму на конец 2013 года, на начало 2014 года. Потому что, когда Россия пытается оправдать в глазах международного сообщества то, что она сделала в Крыму в 2014 году и продолжает делать по сей день, Россия показывает вот тот плебисцит, да, который, похоже, мы наблюдали вот совсем недавно, в 2020 году, но вот в 2014 году был проведен такой плебисцит, и его результаты были объявлены таковыми, что подавляющее большинство крымчан хотят жить в России. Можно ли каким-то образом говорить о том, что вот те объявленные результаты плебисцита 2014 года, которые Россия провела в Крыму, непризнанного плебисцита, они каким-то образом соответствуют реальным настроениям в крымском обществе в конце 2013-го, начале 2014 годов?
Да, то в том-то, вот спасибо, это очень хороший вопрос. Да, да в том-то и дело, что никакой почвы для, знаете, как у нас раньше, я когда учился в советской школе еще, у нас был такой тезис, пробегаемый в России, в советской историографии, про споконвечное прагнение украинского народа до возъединения с российским народом. Да, что-то подобное мне напоминает в Крыму, что Крым всю жизнь мечтал соединиться с русским народом. Да, я уже об этом говорил, то есть давайте посмотрим хотя бы по нескольких показателям. То есть было радикальное движение «Русское единство», которое возглавлялось Аксеновым, извините меня, но на последних выборах у них было, они набрали 3%. Я понимаю, что там было частично делегировано ожидание полномочий там на партии региона, на другие какие-то, на другие силы, но тем не менее радикальный тренд на немедленное воссоединение с Россией, он был уничтожен. И все это русское движение, весь этот русский тренд, он постепенно сходил на нет. Мы постоянно по заказу Совета министров Крыма проводили очень-очень глубокие, очень плотные социологические исследования, и мы фиксировали, особенно в больших городах, особенно среди молодежи, постепенное нарастание, я не говорю, что там кардинальный перелом, но нарастание позитивных тенденций, даже по таким маркерным темам, как отношение к НАТО и к Евросоюзу. То есть там и шло постепенное улучшение восприятия этих вопросов. Да, то есть при нормальной государственной работе с так называемым крымским русским сепаратизмом было бы покончено на политическом уровне навсегда.
Еще об одном моменте, вот пока мы далеко не ушли. Язык украинский крымчанам не мешал никогда или мешал?
Нет, ну, вы знаете, я свое время, когда в Крыму только начиналась украинизация, была первая украинская гимназия создана, то есть, мне кажется, тут вопросы были чисто государственные, не совсем продуманной языковой политики. Все это можно было делать намного, намного тоньше, намного более деликатнее и намного более современное, да. Поэтому вопрос был не в языке, был вопрос в том, как реализуется задача максимального распространения, популяризации украинского языка. То есть я не вижу в этом никакой проблемы, да, потому что Крым изначально очень многонационален, полиэтничен и полиязычен. И поэтому тут есть крымские особенности. И просто не надо действовать методами такими очень прямыми. Можно было все сделать государство более тонко, более деликатно на государственном уровне. Поэтому проблема не в крымчанах. Проблема была в том, как эта задача была реализована со стороны не совсем профессиональными исполнителями.
Вы говорили о том, что не нашли подтверждения того, что информационная атака на Крымский полуостров, она планировалась как-то заранее, да, готовилось вот это информационное пространство. Но когда, по вашим наблюдениям, все-таки эта работа была начата? Вот на крымском направлении, в направлении вот информационного обеспечения операции по захвату Крыма?
Осень, ну там абсолютно где-то достаточно четко можно проследить, осень 2013 года, возможно, ноябрь, тут я точные месяцы я бы тут постерегся, но осень, это было в значительной степени синхронизировано с началом политической активности в Киеве. Да, сначала был создан Национальное агентство Харьков, которое заявило об открытии офиса в Харькове, был создан сайт. Самое интересное, что этот сайт потом по расследованиям российских журналистов Фонтанки, он оказался сайтом зарегистрированного в России, который модерировался из известного офиса Пригожина. Это агентство интернет-исследования, которое находится в Ольгино. Поэтому это была обычная российская методика маскировки российских сайтов под украинской форме. Это была очень давняя технология, она еще реализовывалась в фонде эффективной политики.
Я знаю некоторых крымских журналистов, которые работали на вот это новостное агентство «Харьков».
Да, но я, к сожалению, для меня, ну, это было, это был до определенной степени абсолютно виртуальный проект, потому что никакого физического офиса не открывался. Это была часть технологии, когда то есть она осталась недоразвернутой, эта система, потому что под крышей, периодической крышей агентства информационного, которое должно было иметь физический офис, по моим экспертным предположениям, должна была быть организована работа бета-ферм, которые должны были модерировать интернет-пространство и социальные сети, связанные как раз с протестной активностью на Майдане. Потому что к моменту, по моему глубокому убеждению, Россия к моменту начала событий Евромайдана была абсолютно информационно не готова к этому сопротивляться. Это было неожиданностью. Они работали там по телевидению, они работали по линии расстановки кадров ФСБ, по линии политической, но по линии социальных сетей никакой инфраструктуры в Украине не существовало. Осенью этот НАХ, новостное агентство Харьков, оно открывает филиал в Симферополе, и по отчетам, которые там мы видим из дампов Суркова и по данным из русских расследований, начинает свою активную деятельность, хотя оно за 1-2 месяца организовать некую серьезную работу, но вы сам профессиональный журналист, Сергей, вы понимаете, что значит организовать работу новостного агентства. Да, это кадры, контент, наполнение, обработка, редактура. Да, но кроме того, я понимаю, что основная задача, это опять же было информационное сопровождение российских нарративов и организация работы бота-ферм. Возможно, эта работа была частично выполнена с привлечением крымчан, которые занимались в области СММ. Да, но я вот опять же говорил об этом на презентации книги, я хочу раз подчеркнуть, что с точки зрения технологий, и об этом знают хорошо те люди, которые занимаются СММ, которые занимаются интернет-технологиями, они знают, что за месяц, два, три создать устойчивую сеть, раскрутить группу, наполнить их, сделать популярными и сделать эффективными инструменты влияния невозможно.
Да, извините, что перебил. Насколько эффективной была эта работа, вот, учитывая те каналы информации, которыми пользовались крымчане? Насколько в Крыму вообще была развита культура потребления информации через сеть интернет?
Да, это два вопроса. Значит, первый вопрос, да, по исследованиям, которые мы проводили опять с 2011 года, уже состоянием на 2011 год, количество крымчан, которые постоянно были в социальных сетях, было 38%, этот тренд был постоянно нарастающий. По исследованию Института Гэллапа в 2014 году, среди основных источников информации, которые получали крымчане, среди ОРТ, НТВ, назывались сеть ВКонтакте. По уровню интернет-проникновения Крым шел на втором месте после Киева, и по уровню социальной активности в плане создания групп, паблик, Крым тоже был на втором месте. То есть Крым в этом плане был очень продвинутый, очень, очень динамичный регион. И поэтому тут есть еще один момент, связанный с тем, что как раз период российской аннексии совпал с моментом кризиса к традиционным источникам донесения информации, как телевидение, радио, печатные средства массовой информации. И поэтому люди сверяли ту информацию, которую они получали из телевидения, они сверяли с информацией, которую получали в социальных сетях, которым больше доверяли. Почему больше доверяли? Потому что социальные сети — это наш ближний круг, круг наших друзей и знакомых. А по опросам, опять же, 68% крымчан на первом месте по уровню доверия ставили как раз мнение близких и знакомых. Да, поэтому почему моя книга называется «Фальшивые зеркала»? «Фальшивые зеркала», потому что люди смотрели в эти зеркала, но картина была искажена. Почему она была искажена? Возвращаясь к вашему вопросу, насколько была эффективна, собственно говоря, эта кампания. Работа группы Пригожина, работа там ГРУ, о которой говорили о том, что они там тоже занимались регистрацией и работой в социальных сетях, в период такой горячей активности она была ситуативной, показала крайне низкую ступень эффективности, но высокую ступень эффективности показала все российская антиукраинская кампания, которая была развернута на телевидении и которая была развернута в интернете. Там эти площадки были готовы, там были паблики, которые насчитывали там сотни тысяч человек, и крымчане были долгое время приучены как раз к потреблению этого всероссийского контента. Приучены и, в принципе, обращались к нему. Да, поэтому в этом плане, в разворачивании всю антиукраинской кампании, это сыграло большую роль. Да, то есть мне удалось повлиять на мнение крестьян и подготовить почву для принятия, да, для проведения аннексии.
Еще такой вопрос. Вот вы говорили о том, что Сергей Аксенов до российской аннексии Крыма был маргинальным политиком. Не так много удалось своих сторонников провести, в том числе и в парламент Автономной Республики Крым. Но, с другой стороны, да, это те политические силы, которые всегда беспрепятственно ходили по улицам крымских городов с российскими триколорами. И вот когда вот сейчас мы говорим о том, что началась вот эта кампания информационного влияния в конце 2013-го, в начале 2014 года, а вот в правительстве Анатолия Могилева заметили ли вот что-то необычное? Не то, что вот уже идет, да, борьба политическая внутри страны, а было ли заметно, что идет внешнее информационное влияние, вот в частности на Крым?
Вот там-то проблемы не было какой-то заранее подготовленной ситуации, связанной с тем, что максимально что-то разогревалось для последующих военных или других аннексионных действий. То есть абсолютно тут были какие-то попытки политического влияния, но к чести Могилева он это очень жестко пресекал, потому что это было при мне разговор. Да, с прокуратурой о том, что необходимо проверить деятельность, обратить внимание прокуратуры на вот эти участившиеся постоянно поездки Константинова и с бригадой этих всех коммуноидов в российский парламент, да, и, к сожалению, просто не хватило одного дня, чтобы, потому что на следующий день Константинов и компания должны быть вызваны на допрос в прокуратуру, вот буквально не хватило одного дня для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом...
Это когда он вернулся в Крым после первых сепаратистских заявлений, да, когда он фактически из Москвы шантажировал Киев.
Там было целый ряд этих поездок. Сначала там это было в контексте проведения фестиваля там «Великое русское слово». Да, ну пока это не вызывало каких-то подозрений, но когда это была уже вторая, третья поездка, какие-то мутные, непонятные заявления, конечно, на них уже была реакция. И просто очень не осталось времени для реагирования. Да, поэтому, но я хочу вот, если у нас осталось там еще пару минут, я хочу что сказать нашим слушателям, что несмотря на всю мою любовь к социальным сетям, несмотря на мою специализацию на информационных технологиях, информационной безопасности, без вонючего российского сапога никакой аннексии Крыма не могло бы произойти. А социальные сети, они сделали благоприятный фон для деятельности российской военной машины. И в этом плане Крым абсолютно уникален. И когда говорят о том, что опыт Крыма может быть повторен, нет, он не может быть повторен. И что повторен? Что, собственно говоря, подсказали события на востоке Украины.
Ну, вот этот, да, вот этот сапог, о котором вы говорите, он по-прежнему находится в Крыму, и крымчане находятся в определенном информационном пространстве, которое формируется через подконтрольные Кремлю средства массовой информации. Многие люди, вот, о которых мы уже сегодня говорили, которые в разгар аннексии Крыма работали вот в пригожинских структурах, например, составляют сейчас костяк агентства «Крыминформ», да, они по-прежнему продолжают рассказывать крымчанам, вот формировать ту картину действительности, о которой мы сегодня говорили. Есть ли сейчас видение того, как выводить крымчан из вот этого искривленного информационного пространства, в котором они живут, через которое они, собственно, и видят окружающий мир после деоккупации Крыма?
Это, знаете, это большая проблема. Не только эта проблема будет для Украины после того, как мы Крым вернется, извините, в родную гавань украинскую. Да, это будет вообще проблема для России, что сделать не сотнями тысяч, не обманутых крымчан, а что сделать с миллионами оболваненных и зомбированных ящиком так называемого путинского большинства. Поэтому это потенциальная экзистенциальная угроза, которую, в принципе, нам необходимо будет что-то над ней думать. Да, и сейчас вот в РНБО, в аппарате РНБО разрабатывает стратегия деоккупации Крыма, которая в том числе будет включать информационную составляющую. Я думаю, что там будет очень интересное предложение и по поводу того, как мы будем работать не только, как будем работать сейчас, для того, чтобы доносить позицию Украины и максимально образовывать максимальные связки материковой части и территории Украины-Крым.
Благодарю вас за эту беседу. К сожалению, не все даже аспекты мы успели обсудить, потому что вопросов очень много и тема очень большая. Я думаю, что мы еще не один раз с вами увидимся в эфире радио «Крым Реалии». Я благодарю Андрея Демартино. Напомню, что с нами на связи был политтехнолог, специалист по связям с общественностью Андрей Демартино, который до российской аннексии Крыма работал советником премьер-министра Автономной Республики Крым и начальником Главного управления информационной политики Совета министров Крыма. Результаты исследования, которые Андрей провел, вот о роли социальных сетей в российской операции по оккупации и попытке аннексии Крымского полуострова. Вот результаты этого исследования вы можете прочитать в книге Андрея Демартино «Кривое зеркало. Роль социальных сетей в операции Российской Федерации по аннексии Крыма». Ну, а мы продолжим наш эфир буквально через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Андрей Гивко присоединяется к нашему эфиру. Андрей, о чем поговорим далее?
Поговорим мы далее о расследовании программы «Схемы». Поговорим о судейской корпорации, так называемой. О том, как круговая порука вместо верховенства права работает в Высшем Совете Правосудия в Украине. Ну и сразу же перейдем к теме о том, что в Украине, в принципе, кризис судебной системы. Во многих судах, особенно в регионах, острая нехватка судей, в некоторых вообще никого нет. А часть из тех, которые осуществляют правосудие и к которым есть много вопросов, не имеют возможности пройти переаттестацию.
Вот именно об этом явлении журналисты проекта «Радио Свобода» и телеканала UA Перший рассказали в своем новом расследовании. Начнем мы с так называемого дела судьи Емельянова. Высший совет правосудия – это вообще один из самых влиятельных судебных органов в Украине. Задачами его, в частности, являются назначение и освобождение от должности судей. Но почему-то уволить некоторых представителей Фемиды не удается годами, как, например, Артура Емельянова.
Если говорить о его персоне, то во время президентства Виктора Януковича Емельянов был заместителем председателя Высшего хозяйственного суда. В Общественном совете добропорядочности его даже называли, цитирую, «лицом судебной системы при Януковиче». Конец цитаты. Программа «Схемы» в 2017 году рассказывала, как его семья приобрела элитную имущество по всему миру.
Еще в январе 2019 года Высший совет правосудия привлек Емельянова к дисциплинарной ответственности в виде представления об увольнении. Речь шла о давлении с его стороны на другого судью для принятия нужных Емельянову судебных решений.
Но и через полтора года он до сих пор остается судьей. Почему? Журналисты программы «Схемы» поинтересовались об этом у председателя Высшего совета правосудия Андрея Овсиенко, которого встретили перед Верховным судом.
Чому так затягується розгляд справи щодо звільнення судді Емельянова?
Ну, мені важко це. Треба, мабуть, доповідача питати, наскільки він готовий для цього, щоб ми розглянули цю справу.
У 18-му році було ухвалено рішення, що там потрібно звільнити. Навіть суд уже підтвердив. Давала заяву.
Щоб ми не коментували до закінчення розгляду справи, я можу сказати, що ми її готові розглядати і розглядаємо. Йдуть оскарження наших рішень, йдуть оскарження питань, пов'язаних з дисциплінарною відповідальністю. Це об'єктивний процес.
В апреле 2019 года Большая палата Верховного суда оставила без изменений решение о наказании судьи Емельянова. Тогда его обжаловал сам судья. А в марте 2020 года эта же палата закрыла еще одно заявление уже по представлению другого человека. Несмотря на это, окончательно судью Емельянова Высший совет правосудия не увольняет. И если заседания по его делу ранее переносили, то сейчас не назначают вовсе. Сейчас докладчиком по этому делу является член Высшего совета правосудия Олег Прудивуз. Поэтому «Схемы» поинтересовались у него о судьбе дела Артура Емельянова.
Доброго дня.
Пане Прудивуз.
Пане Прудивуз, Радіо Свобода. Одне запитання до вас. А чому не розглядається справа судді Емельянова?
Пізніше буду ще задавати питання.
Ну вот есть еще один кейс, это дело судьи Полищука. Владимир Полищук – коллега упомянутого Артура Емельянова, а также судья Высшего хозяйственного суда. Прошел третий год, как Высший хозяйственный суд, тот, в котором работает, собственно, Полищук, и еще 12 других судей объявили ликвидированными. Но в действительности этого так и не произошло. Судьям и дальше продолжают платить зарплату. С декабря 2017 года эти судьи не рассматривают судебные дела, а некоторые вообще не приходят на работу. Схемы спросили у председателя ликвидационной комиссии Любви Соловьевой, как это произошло.
Почему, на вашу думку, и досе на ликвидовании суды Высшего господарского суда вторичен?
Вся проблема только в том, что у нас в Высшем господарском суде в штате перебывают 13 судей. Все вопросы по переводу, ихнему звільненню решает Высшая рада правосудия.
Без переведения судей не можно ликвидовать?
Нет, они у нас в штате, и мы их не можем ликвидировать. У нас все готово к ликвидации.
Расходы, связанные с ликвидацией высшего хозяйственного, высшего административного и высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел за 2018 и 2019 годы, для государства составляют около 157 миллионов гривен. А на 2020 год еще запланировано более 72 миллионов. Но цель еще не достигнута. Ликвидация этих судов еще не завершена.
Ну и поговорим о судейском кадровом голоде в Украине. Еще одна проблема, которую должна решить вот эта вот комиссия. В стране не хватает более 2000 судей. И новых набрать невозможно. Один судья на весь суд – это уже почти типичная для Украины картина. Например, Татьяна Косович в Тетиевском районном суде Киевской области. По ее словам, она уже более года единственная представительница Фемиды в местном суде. Давайте послушаем.
21 березня 2019 року я працюю одна. Це вже надмірне навантаження, і воно відчувається, і позначається і на строках розгляду справи, від чого я, наприклад, особисто потерпаю, турбуюся.
Но существуют суды, где нет ни одного судьи, как в Аратовском районе Винницкой области. В результате людям приходится долго ждать судебные решения, а дела отчасти передают в суды в других отдаленных городах. Поэтому некоторые дела годами лежат без рассмотрения. Об этом рассказывает адвокат Игорь Неживок.
Найближчий район, Саратівський, там взагалі два роки немає суддів взагалі. У мене там декілька справ, це там два роки лежать і взагалі не розглядаються. Аліменти банальні люди там руками не можуть отримати. Держава дочекається до того, що все-таки будуть якісь, моя особиста думка, масові звернення в Європейський суд з даного приводу.
Ну и для того, чтобы чуть более широко понимать контекст происходящего, с чем вообще приходится бороться украинской судебной системе, стоит поговорить о том, что же такое вообще сам Высший совет правосудия. И член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко так говорит об этом учреждении.
Вища рада правосуддя – це ключовий орган у судовій системі, які вирішують все, що стосується суддів, починаючи їх призначення, звільнення, просування, тобто з першої, другої, третьої інстанції, покарання, наприклад, за якісь там проступки. Все це вирішує Вища рада правосуддя.
Схемы планировали посетить заседание комиссии Высшего совета правосудия 5 июня. От самого входа в Высший совет правосудия съемочную группу схем сопровождали два человека. В тот день там были запланированы два мероприятия, на одно из которых журналисты собрались попасть. Но несмотря на заранее присланные письма с просьбами аккредитовать съемочную группу схем на все мероприятия, съемочная группа не смогла попасть на заседание. На дверях журналистов встретил представитель судебной охраны.
Почему мы не можем зайти?
А воно уже...
Заседание уже идет.
Почалось.
И мы зашли, нас больше 10 человек не можно.
А сколько там людей зараз?
Зараз 10.
Рівно 10?
Так.
Добрый день, уже 9, можу я зайти?
Еще что? Розпочало заседание.
Не розпочало заседание?
Ще ні.
А скажіть, будь ласка, а чому виводили на нас?
Ну, тому що ми не знали.
Можемо вони нам... потрапити, будь ласка.
Ні, не можна.
Дивіться, дивіться, вийшла одна людина, значить 9. А можна порахувати?
А ось теж, що кризи.
Почекайте, ми можемо просто зайти
людину
на засідання Вищої ради правосуддя?
Не можете.
Скажіть, будь ласка, можна?
Запрошення.
Запрошую.
Ви зайдете, будь ласка.
Там починається засідання, ви будете проходити?
Я хочу потрапити на інше засідання.
Значить, на інше засідання ви не можете потрапити. Чому? Із-за того, що там засідання почалось, і ви можете потрапити тільки під час перерви.
Среди других объяснений, почему журналистам нельзя зайти на заседание, звучало и такое, как якобы карантин. В конце концов, схемы дождались завершения заседания, но как раз перед выходом членов комиссии несколько человек в коридоре взяли в руки стулья и таким образом сузили проход для журналистов.
Еще два человека в форме судебной охраны заблокировали часть коридора, исключая для журналистов возможность записи комментариев членов суда. А оператору позволили видеосъемку только во время перерыва, как раз тогда, когда все участники комиссии молчали.
Ну и мы не успеем вам рассказать еще там достаточно большой кусок темы. Я просто коротко ознакомлю вас с проблемой судейской переаттестации. Дело в том, что окружной административный суд Киева и его судьи неоднократно фигурировали в журналистских расследованиях. Это тот же суд, где разными способами, как ранее рассказывали схемы, обходят систему автоматического распределения дел между судьями, которая должна сделать это распределение справедливым. Возглавляет окружной админсуд Киева Павел Вовк. Переаттестовать Вовка и многих других судей этого суда должна высшая квалификационная комиссия судей Украины, но вот она до сих пор этого не сделала. И почему так? Оставлю это интригой, вы можете посмотреть в сюжете схем.
Благодарю за то, что вы остаетесь с радио Крым Реалии. Этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Я напомню, что связаться с нами можно очень просто, вне временных рамок нашего эфира, когда вы можете дозвониться к нам в прямой эфир и пообщаться с нами. Вы можете позвонить и по его завершении. Да, мы внимательно слушаем все сообщения, которые вы оставляете нам на автоответчик. Кроме того, мы внимательно читаем все письма, которые вы присылаете нам на редакционную почту. Ее адрес вы можете найти на сайте Крым Реалии. Там же, на сайте Крым Реалии, вы можете найти форму обратной связи, через которую также можно с нами связаться. Мы также есть в социальных сетях. Ищите нас, ну, например, в Facebook. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Не пропустите вечерний эфир в 18:00. Пока!